Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русская песня в изгнании. В основу сегодняшней программы положена книга Максима Кравчинского, вышедшая в 2007 году в нижегородском издательстве «Деком». Она так и называется «Русская песня в изгнании» и посвящена большому и долгому феномену, изученному пока что еще только в малой степени. Федор Шаляпин, Надежда Плевицкая, позднее Иван Ребров, еще позднее Александр Галич, Вилли Токарев – эти имена хорошо знакомы. Но есть целая россыпь совершенно неизвестных, забытых, утонувших в тумане прошлого. Сегодня мы только коснемся некоторых мифов, некоторых судеб. В этом нам поможет автор книги Максим Кравчинский. Скажите, Максим, как для вас самого начался интерес к русской песне в изгнании?
Мой родной отец, папа, эмигрировал в 79-м году в Америку. И мне было тогда 4 года, я, конечно же, очень скучал по нему, и детским разумом своим понимал, что он живет далеко, за океаном, в совершенно другой стране, про которую по телевизору говорят разные ужасные вещи. И вот на этом фоне в начале 80-х годов, в Воронеже, будучи в гостях у своих бабушки и дедушки, я услышал кассету с песнями эмигрантов. Они были абсолютно безымянны тогда, и много лет спустя я понял, что звучали там Вилли Токарев и многие другие известные сегодня люди. И эти песни стали своеобразной замочной скважиной, через которую я мог составлять некое представление о том, как живут люди за океаном, и в том числе мой отец.
От этого вашего впечатления до написания книги все-таки дистанция огромного размера.
Услышав первый раз где-то в 10-летнем возрасте песни эмигрантов, столь не похожие на советскую эстраду того времени, я как-то проникся этим, и это собирательство, потом стали появляться другие имена, другие голоса, они распались на имена и фамилии со временем, и это хобби я пронес вот до сегодняшнего момента. Это оставалось всего лишь увлечением, я окончил экономический вуз, один, потом второй, защитил диссертацию и работал в самых разных структурах, работал в Мосэнерго, работал управляющим банка. И пока 5 лет назад, абсолютно случайно, за кулисами Кремлевского дворца, я не встретился с программным директором радио «Шансон». И это знакомство закончилось тем, что меня пригласили вести программу об истории жанра на эту радиостанцию. И я ее вел около года, было записано порядка 30 выпусков, и под каждую программу я писал текст. И когда программа была закрыта, то тексты остались. И оглядев эту рукопись, эту папку, я понял, что мне по-настоящему жалко с этим расставаться. Я сел, что-то закончил, что-то доработал, и получилась книга, которая получила название «Русская песня в изгнании».
Максим, но все-таки, чтобы разговаривать со слушателями о русской эмигрантской песне на радио «Шансон», надо довольно много знать. Одно дело любить, другое дело об этом рассказывать. Откуда пришли ваши знания?
Все то, что вылилось в книгу, это, опять же, благодаря пресловутому железному занавесу. Я вспоминаю сейчас свою детскую мечту, как мне хотелось посмотреть, как же выглядят эти люди, которые поют «Небоскребы» или «Мурку». Создавался какой-то условный словесный портрет, который абсолютно потом не подходил, не совпадал или совпадал с оригиналом. И вот таким образом эта мечта воплотилась в 90-м году, когда я первый раз оказался в гостях в Америке, когда стало можно, и мы полетели в Нью-Йорк. Там я познакомился с Михаилом Гулько. За 2 года до этого, когда Токарев приезжал в Москву еще просто как гость, без всяких гастролей, я встречался с Вилли Токаревым. И эти поездки, начиная с 90-го года, стали регулярными. Я познакомился, в общем, со всей третьей эмиграцией. С Мишей Гулько я дружен уже почти 20 лет. Невзирая на разницу в возрасте, мы, смею надеяться, и он так считает, по-настоящему близкие люди. Я ему что-то советую, и он мне что-то советует. В 89-м году, ну, это была шапошная встреча, первым из эмигрантов с концертами в Россию приехал Борис Рубашкин. И мне, в общем, ребенком на тот момент удалось встретиться с ним. И недавно, в октябре, проходил фестиваль в Москве русской песни правительства Москвы, и Борис Рубашкин приезжал снова. И 20 лет спустя мне удалось вот снова с ним повидаться. Он был очень удивлен, увидев те старые фотографии. Ну, были новые снимки, была беседа. Вот так. То есть на сегодня нет, пожалуй, заметного человека из третьей эмиграции, с тем бы я не был знаком довольно близко. И Они мне, конечно, многое рассказывали. А что касается литературы, ее мало, но на сегодня в моей коллекции, я так думаю, собрано 90% того, что так или иначе описывает культуру русской эмиграции. Из, так сказать, прямой речи это воспоминания Вертинского, прежде всего «Дорогой длинную». Путем неимоверных усилий я нашел книгу воспоминаний Юрия Морфеси, которая была издана в 1932 году во Франции. В мемуарах или иммигрантов первой и второй волны встречаются описания. Прежде всего, это роман «Гуль», его знаменитая «Апология третьей эмиграции». Там есть довольно значительные пассажи о хорах донских, хоре Жарова, хоре Кострюкова, хоре имени атамана Платова. Описывает роман «Гуль» и знаменитую эпопею певицы Надежды Плевицкой. Из каких-то мемуаров, из самых разных источников порой удавалось что-то почерпнуть. Ну и что касается новейшего времени, это, конечно, исследование Бориса Савченко. Была такая книга в середине 90-х «Ретро-эстрада». И она как раз была посвящена Изи Кремер, Вертинскому, Морфесе. А в Краснодаре живет писатель, краевед, ему уже много лет сейчас. Его книги – это настоящая библиографическая редкость, потому что и издаются они только на Кубани. Было три книги, зовут его Виталий Бордадым. И они были посвящены Петру Лещенко, Юрию Морфеси и Александру Вертинскому. Абсолютно иной взгляд, чем, так сказать, каноническое восприятие этих людей.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русская песня в изгнании», рассказывает историк музыкальной эмиграции Максим Кравчицкий. Мы обращаемся к судьбам некоторых исполнителей первой волны.
Первая волна, как и третья, это в большинстве своем профессиональные артисты, которые состоялись в царской России и затем оказались в эмиграции. И, скажем, на сегодня из этой первой волны номером один, без сомнения, считается Александр Вертинский. Но стоит сказать, наверное, что его популярность, она пришлась, так сказать, на последние предреволюционные годы, где-то 15-16 год. До этого это был, в общем, заурядный статист. А в эмиграции оказался такой человек, скажем, как Юрий Морфеси, который к своему отъезду, вынужденному изгнанию в 20-м году, был на уровне, наверное, сегодняшнего Кобзона. То есть он пел перед Николаем II, его одаривали запонками с бриллиантовыми орлами. И тот же Вертинский пел в ресторанах, принадлежащих Морфеси, о чем в своих мемуарах умалчивает. И у Юрия Морфеси судьба сложилась, я думаю, для его положения наиболее драматично. То есть был обласкан, имел сумасшедшие гонорары. Он родился в Одессе в 1882 году, рано проявил, в общем, способности к пению, начинал в оперетте, как многие тогда, но быстро сменил театральные подмостки на эстрадные и завоевал в очень короткий срок признание слушателей. И вот, как я уже сказал, пел на самых лучших площадках и пел перед Николаем II. Оказавшись в эмиграции, он так и не расстался с российским паспортом, не принял иностранное гражданство, крайне скучал по России и не расстался даже со своим репертуаром, пел то, что пел когда-то до революции. Жизнь его сложилась несколько драматично, прежде всего из-за неудачной любви. Будучи уже зрелым человеком, ему было прилично за 50, он жил в Югославии, и там познакомился с женщиной, которую звали Валентина Лазовская. Она была из офицерской семьи, сама в юном возрасте принимала участие в боях на стороне Белой армии, в добровольческой армии, была награждена Георгиевским крестом. Женщина была, скажем так, опередившая свое время, видимо, сильно эмансипированная особа. Она принимала участие в автомобильных гонках, занимала различные призовые места по плаванию и так далее, и так далее. Была такой статной, крупной женщиной, на голову выше Морфеси, который сам, надо сказать, был не маленьким человеком во всех смыслах, ростом прежде всего. И современники смеялись над ним. Она была намного моложе его. И вот он сумел познакомиться с ней, и они поженились. Он привез ее из Югославии в свою маленькую квартиру в Париже, и все, в общем, складывалось хорошо. Но оказалось год спустя, что у его избранницы, у Валентины Лазовской, в Югославии остался любовник, с которым она поддерживает отношения. Этот любовник был югославский миллионер. И он ее в общем, путем различных интриг и охмурений переманил обратно, и когда она бросала Морфесе, убегала, она обобрала его до нитки, по некоторым данным, даже продав его парижскую квартиру. И это для человека, которому было под 60, это, конечно, был страшный удар. Но за тот год, что он переживал бурный роман со своей молодой женой, он успел написать вот те самые мемуары, которые назвал «Жизнь, любовь, сцена баяна русской песни». А баяном русской песни, как мы помним, его назвал сам Федор Шаляпин. И умер Морфеси после этого в 57 году, умер уже в довольно преклонном возрасте, в 75 лет. Так он и не оправился после этого удара, все уже шло по нисходящей, умер в полной нищете в Париже.
Спокойно и просто мы встретились с вами, в душе зажила уже старая рана, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно. Как странно все это, совсем ведь недавно была наша близость безмерна, безгранна ныне. Ах, ныне было мы неравно, мы только знакомы, как странно.
Пел Юрий Морфесси. «Русская песня в изгнании». Мы продолжаем разговор с историком музыкальной эмиграции Максимом Кравчинским. Максим, а как сложилась судьба другой знаменитости, Изы Крэмер?
Иза Крэмер тоже, как и Юрий Морфесси, одесситка. Начинала, ну, как и многие тогда, училась оперному искусству, вокалу у итальянского преподавателя, по-моему, даже ездила в Италию обучаться вокалу. Но потом нашла себя как эстрадная, так сказать, примадонна. Ее многие сравнивают до сих пор по манере исполнения, по подаче песенного материала с Вертинским. Дело в том, что Иза Крэмер прославилась, у Вертинского это назывались ариетти, а у нее назывались, по-моему, музыкальные улыбки. Она переводила иностранные шансоньетти, итальянские, французские на русский язык. И пела их замечательно, используя мимику, жесты, так сказать, чуть подтанцовывая. Все это напоминало маленький такой театр. И Иза Крэмер была особенно популярна на юге России. Такой, пожалуй, имперской славы она до революции не обрела. Вот Одесса, Тишинев, там ее знали прекрасно. Хотя она гастролировала и в Москве, и в Петербурге. У Изы Крэмер судьба не менее драматична. Она ушла, оказалась в эмиграции в Константинополе, позднее остальных. Первое время она пыталась как-то смириться с новой властью и даже выступала перед красными в Одессе. Но в 21-м или в 22-м году, я теперь точно не помню, она оказалась в Константинополе. И выступала она в кабаре, которая принадлежала Юрию Морфесси. И Юрий Морфесси в своих мемуарах приводит такую историю. В один из вечеров, когда в Константинополе, в его клубе, собралось все командование союзных войск стран Антанты, присутствовали французы, военные высокопоставленные, адмиралы американского флота, ну и так далее. И кто-то в порыве патриотических чувств встал и запел «Боже, царя храни», гимн России. И все как один поднялись, и американцы, и французы, и все гости, которые присутствовали в зале, все, кроме Изы Крэмер. И это было настолько явным вызовом, Морфесси был просто в ужасе. Он, как владелец клуба, это был страшный удар по репутации. Он подошел к Изе и говорит: «Встаньте немедленно, что вы делаете?» На что она осталась сидеть. Морфеси, конечно, после этого моментально ее выгнал и пишет в своих мемуарах, что, вероятно, не зря говорили, что Иза Кремер пыталась найти общий язык с чекистами. В общем, так довольно зло пишет про нее. Выгнал ее с работы. Иза Кремер, надо сказать, не растерялась. Буквально на следующий день она ушла к конкурентам Морфеси в кабаре под названием «Стелла». Кабаре самого Морфеси было вскоре закрыто. И, как пишет Юрий Спиридонович, что Иза написала на меня донос. Может быть, о незаконном торговле спиртным или чем-то еще. Но так или иначе, он грешит на нее после этого случая. Иза Кремер продолжила певческую карьеру позднее в Нью-Йорке, пела и русские песни, выступала в бродвейских мюзиклах, но в начале 30-х годов, то ли заработав достаточно денег, то ли как-то устроив личную жизнь, о которых данных немного, она закончила выступать. Есть информация, что она пела по приглашению Черчилля в Тегеране на знаменитой конференции 43-го года. Черчилль праздновал день рождения в 43-м году очередное, и он якобы помнил Изу Кремер по ее выступлениям в Лондоне и попросил вот привести ее. Есть такая версия, что она пела перед знаменитой тройкой — Сталином, Рузвельтом и Черчиллем. Эти воспоминания приводит Вадим Козин. Но я недавно прочитал книгу, такой фотограф был Леонид Бабушкин, и он пишет, что воспоминания Козина о том, что и он сам пел на Тегеранской конференции, являются полнейшим вымыслом. Поэтому доверять им или нет, я не знаю. А Иза Кремер умерла в один год, кстати, с Морфеси. Правда, не в нищете, а в полном достатке. Умерла она в Аргентине, в городе Кордоба, в 1957 году. И оказалась она там, выйдя замуж за аргентинского врача и общественного деятеля.
По истории вперед. Творчество Бориса Рубашкина. Максим Кравчинский продолжает.
Я приготовил песню Бориса Рубашкина, немного необычную, которая выбивается из его репертуара. Это такая эстрадная композиция, которая называется «Девушка за роялем». И это не авторская вещь, а переработка песни французских композиторов. Называется она «Девушка за роялем» и разительно отличается от всего остального, что пел Борис Семенович. А пел он, как мы помним, русский фольклор, Стенька Разин и так далее, обладая хорошим оперным голосом. И вот два слова о Борисе Рубашкине. Он родился в Болгарии в семье казака и болгарской девушки. Его отец бежал от большевиков на Запад в 1917 году. И начинал жизнь, в общем, так сказать, юность Бориса Рубашкина прошла в Болгарии. Он увлекся танцами, музыкой. В окружении его всегда были казаки, русские иммигранты. И, как сам Борис Семенович вспоминает в мемуарах и в интервью, моим коллективным учителем стала русская белая иммиграция. Он увлекался танцами, как я сказал, и в Софии поступил в ансамбль песни и плясти Министерства внутренних дел, то есть достиг определенных успехов. А потом уехал учиться в Прагу, поступил на экономический факультет Пражского университета. Но жизнь в социалистическом лагере ему абсолютно была не по душе, и он устроился шофером в Праге болгарское посольство. И многие посольства того времени, имея свободный выезд в страны Западной Европы, подрабатывали следующим образом. Они на выходные выезжали на собственном автомобиле или просто поездом, пользуясь дипломатическим паспортом, скажем, в Австрию, покупали там ширпотреб и затем продавали в Болгарии или в Чехословакии и тем самым пополняли свой скромный бюджет. И один из посольств их предложил Рубашкину, как сотруднику посольства, как водителю, сопровождать его в поездке в Австрию таким образом. Рубашкин понял, что это его шанс. Он каким-то образом выправил своей тогдашней жене через Югославию австрийскую визу и повез своего начальника, посла, в Австрию. И только он его туда привез, сразу вместе с женой сбежал. Пошли в полицию и попросили в Австрии политического убежища. Оно им было предоставлено через какое-то время. Пока Рубашкин ждал решения по своему вопросу, он работал обыкновенным рабочим на заводе, и абсолютно случайно судьба его столкнула с соотечественником, с болгарином, который привел его в русский ресторан «Жар-птица». И опять же случайно Рубашкин оказался на сцене, спел, его услышал хозяин, и так он получил свою первую работу. Уже потом он выиграл конкурс на должность баритона в Зальцбургской опере, и началась его карьера вокальная. Началась поздно, в 35 лет. Рубашкин, конечно же, был звездой 60-х годов. Он аранжировал и создал знаменитый танец «Казачок», который его прославил и сделал состоятельным человеком. Жив-здоров Борис Семенович до сих пор, живет все там же, в Зальцбурге, в особняке, пишет мемуары, женат на русской и воспитывает юную дочку.
Честно не признаться никогда, девушки такой не видел я. Косы, словно белый снег степи, очи, словно взгляд дикой серны. Ах, видите, простите, прошу вас, извините, и думаю себе, ах, Боря, вот тебя, ай-яй-яй. И сердце так забилось, и понял на рассвете, что первый раз влюбился я.
Русская песня в изгнании. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутация».
С тех пор на рассвете в тишине как-то мне не спится при луне. Странно вспоминать не перестал красу девушку, ах-та-ра-яй.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале около 100 человек перекрыли проспект, жители которого уже несколько суток остаются без света. Милиция никаких действий против манифестантов не предпринимает. Местная электросетевая компания сообщила, что причина отключения электроэнергии в трех районах Махачкалы стала поломка трансформаторов на нескольких подстанциях. Сегодня электроснабжение в городе было частично восстановлено. В Якутске 25 домов остаются без тепла. Температура воздуха в городе утром была минус 37 градусов. В Хабаровском крае из-за метели и сильного ветра не работает аэропорт. В десятках населенных пунктов частично нарушено электроснабжение. В России серьезно нарушается право на неприкосновенность частной жизни, считает правозащитная группа Privacy International. Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал выслать из страны американского посла Карен Стюарт в случае ужесточения Вашингтоном экономических санкций против Минска. В пакистанском городе Наудеру на родине убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутта проходит многотысячная манифестация. Сторонники Бхутта, собравшиеся у ее дома, выкрикивают антиправительственные лозунги. На севере Ирака, в городе Киркук, пойман местный лидер Аль-Каиды, сообщило американское командование. По его данным, Ясим Мухаммад Али, известный как Мулла Ясим, был арестован военнослужащими коалиции в субботу. В Афганистане талибы обстреляли из гранатометов колонну частной охранной компании. Убиты 6 ее сотрудников и 2 полицейских. Нападение было совершено в субботу в провинции Вардак. Франция приостанавливает контакты с Сирией, пока она не начнет содействовать урегулированию политического кризиса в Ливане. Как заявил президент Франции Николя Саркози, контакты не возобновятся, пока Сирия не позволит Ливану избрать президента.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русская песня в изгнании. В основу сегодняшней программы положена книга Максима Кравчинского, вышедшая в 2007 году в нижегородском издательстве «Деком». Она так и называется «Русская песня в изгнании» и посвящена большому и долгому феномену, изученному пока что еще только в малой степени. Перейдем к третьей волне, Максим.
Третья волна для меня лично, как для исследователя, если так можно сказать, начинается с такой персоналии загадочной, может быть, вы что-то знаете про него, как Слава Вольный. Проект Славы Вольного, который назывался «Песня ГУЛАГа», был записан в 1974 году в Германии. И среди коллекционеров эта пластинка считается официальным или неофициальным саундтреком первому изданию книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». На эту мысль наталкивает то обстоятельство, что именно в 1974 году в Германии и был первый раз выпущено это произведение, был первый раз напечатан «Архипелаг ГУЛАГ». На обложке этой пластинки Славы Вольного, скорее всего, это псевдоним, даже по звучанию слышно, изображен сам Солженицын с подписью на немецком «Самый известный советский заключенный». Никакой информации о Славе Вольном, о человеке, который записал этот диск, я не знаю. В Германии по радио периодически к различным датам крутят его песни. Хочу поставить его песню с того диска, которая называется «Ты не плачь, мой друг, что розы вянут». И еще буквально два слова. Диск Славы Вольного в советское время, это где-то был рядом с книгами самиздата, с книгами Солженицына и прочими. Я знаю несколько историй, когда люди пытались провести эту пластинку в СССР, их задерживали, пластинку приобщали в качестве вещественного доказательства, и люди получали реальные 40 за попытку провести антисоветские материалы в СССР.
Ты не плачь, мой друг, что розы вянут, они ведь обратно расцветут. А ты плачь, что годы молодые, ведь к тебе обратно не придут. Загубили гады, загубили, загубили молодость мою. Золотые кудри к черту сбрыли и отправили рубить тайгу. Я прошел тайгу в лаптях обутый, слышал песню старых чабанов. Надвигались сумерки ночные, ветер дул с Каспийских берегов. Жизнь ушла, как в несказанной сказке, вся ушла, не вспомнив обо мне. Я остался тосковать с гитарой на чужой колымской стороне. А я остался тосковать с гитарой на чужой колымской стороне.
Хочу от себя добавить, что и по содержанию, и по манере, и по фонетике Слава Вольный автор блатной, и Солженицын на обложке его диска явная политическая спекуляция. «Русская песня в изгнании». Максим Кравчинский продолжает рассказ.
Я эту пластинку считаю таким переходом к творчеству третьей волны, потому что здесь звучат песни не русского фольклора. Звучат песни Высоцкого, песни Кутина, песни Олешковского. То есть уже видно движение в сторону творчества третьей волны. Уже где-то рядом с Токаревым все это стоит, с Шуфутинским. Похоже. Хотя аранжировка тяготеет, конечно, еще к Ивану Реброву, к творчеству Татьяны Ивановой. Псевдо-балалайте, гармошти, такой псевдо-русский звук, но совершенно другие тексты, рассчитанные на совершенно другую публику. И в своей книге я, кстати, отдельно выделяю в главу музыкальные диверсанты. Вот, в частности, «Слава Вольный», затем был диск такого человека «Нукзар Шария», песни советского подполья, «Дина Верни» обязательно, блатные песни. Это не творчество, по большому счету, это вот, я их называю листовками для страны советов. Это вот музыкальная пропаганда такая. И вот начинается третья волна. Я хочу поставить здесь фрагмент песни Любы Успенской «У нас на Брайтоне». Песня была записана в 85-м году, когда уже эстрада третьей волны сформировалась, и там как бы, там и поется о самых уже знаменитых к тому моменту людях. Она для нас тогда была некой энциклопедией. Там упоминается уже и Токарев, и Гулько, и Моделевский. Кого-то мы знали, кого-то не знали. Было очень странно слышать, то есть Брайтон-Бич, как говорил Шуфутинский, казался нам чем-то вроде Калининского проспекта, где шикарные рестораны, швейцары, и в каждом своя звезда, жизнь кипит. Конечно, когда я там оказался, я просто испытал легкий шок и не понимал, зачем люди так преподносили это свое место обитания.
У нас на Брайтоне веселая межбуха, у нас на Брайтоне отличные дела. Ты здесь услышишь, если ты имеешь ухо, что эмиграция смогла и не смогла. Люблю по Брайтону пройтись в хороший вечер и посмотреть на наших брайтонских девчат. Здесь могут быть незабываемые встречи. Здесь, если надо, говорят или молчат. Еще не поздно, еще не рано. Не ухожу я из ресторана, а я гуляю, а я хмелею, и ни о чем не плачу, не жалею. Зашелестела зелень по тайном кармане, пойду куда-нибудь с друзьями отдохнуть. У Шуфутинского, у Миши Атамана играют так, что и под утро не заснуть. Пойду Каминского послушать в метрополе. Я без ума от гитариста и Садко. Зайти в Кавказ имею собственную волю, чтобы услышать всем известного Гулько. Еще не поздно, еще не рано, и не ухожу я из ресторана, а я гуляю, а я хмелею, и ни о чем не плачу, не жалею. В Приморском слушаю я русского Том Джонса, я в зодиак бегу и в дождик, и в мороз. В национальность слышу я до восхода солнца. Там Могилевский, там красотки Систер Шропс. В Одессе мама музыкальная стихия. Там Вилли Токарев, там Людмир, там Грушко. И обязательно поеду я в Россию, хотя Россия далеко и высоко. Еще не поздно, еще не рано, не ухожу я из ресторана, а я гуляю, а я хмелею, и ни о чем не плачу, не жалею.
Одной из первых в эмиграции оказалась звезда советской эстрады, участница оркестра Олега Лундстрома Майя Розова. Она эмигрировала в самом начале 70-х годов вместе со своим мужем, тоже музыкантом, тромбонистом Аликом Шабашовым. И в эмиграции она стала петь в ресторане «Садко». И там на глазах у мужа, у Майи Розовой, развернулся роман с одиозной фигурой третьей эмиграции, с человеком по имени Евсей Агрон. Этого человека сегодняшние исследователи считают первым крупным боссом пресловутой русской мафии. Он начинал аферы с бензином, и самые разные криминальные деяния начинались именно с его подачи. Он эмигрировал из Ленинграда и считался в России вором в законе. Насколько это так, я не знаю, но фигура была заметная на Брайтоне в конце 70-х, начале 80-х годов. Майя Розова рассталась с мужем и стала гражданской женой авторитета. Он баловал ее, музыкой она практически не занималась, занималась для души, пела изредка, он, в общем, не особо поощрял ее выступления в ресторанах. И, может быть, из-за этого в ее вокальной карьере всего два сольных диска. Первый был записан в 85-м году, назывался «Сезон моей любви». Аранжировки на первом и на втором диске делал ей Михаил Шуфутинский. Я хочу поставить песню с первого альбома Майи Розовой «Цыганка».
200 лет цыганка мне жизни нагадала, жизни чашу полную, сытость без хлопот. Но благодати 200 лет, ах, как же это мало, нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадай мне, милая, о любви тревогу, нагадай в глаза врага смело заглянуться, короля Чернового дальнюю дорогу. И еще, 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 еще чего-нибудь, еще, 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 еще чего-нибудь. 200 лет кукушка мне жизнь накуковала, что меня обрадует, знала наперед. Но 200 лет кукушечка, ах, как же это мало, на кукуй один хотя бы, но медовый год, а? На кукуй один хотя бы, но медовый год. Что смеяться над бедой, а от счастья мучиться, чтобы гордую судьбу по хребту хрестнуть, чтобы пан ребра пал, а дальше как получится. И еще, 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 еще чего-нибудь, а? Еще, 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 еще чего-нибудь.
А дальнейшая судьба Майи и ее криминального мужа и возлюбленного сложилась таким образом, что в 89-м году Евсей Агрон был расстрелян на пороге своей квартиры, шикарной в Бруклине, и Майя Розова осталась одна. Для нее это было большим ударом, оправилась она не скоро. Через год после смерти мужа она записала диск его памяти, который назывался «Как мне забыть тебя». И там была композиция очень выстраданная, которая называлась «Евсей». В дальнейшем след ее потерялся, она уехала в Лос-Анджелес, вновь вышла замуж за барда иммигрантского, которого зовут Евгений Кричмар. Он известен тем, что написал песню для Михаила Шуфутинского, известную композицию «Пахнет морем». Но жизнь Майи Розовой и Евгения Кричмара совместная не задалась, и где она сейчас, даже будучи в Лос-Анджелесе этим летом и общаясь со всеми музыкантами, которые там живут, никто не смог сказать о ней ничего внятного.
Нагадай мне, милая, о любви тревогу, нагадай в глаза врага смело заглянуться, короля червового дальнюю дорогу. И еще, 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 еще чего-нибудь, да, и еще, 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 еще чего-нибудь.
Про третью волну мне не хотелось бы говорить о людях известных и заметных, про которых пишут в газетах, поэтому да простят меня Вилли Токарев, Михаил Гулько и Михаил Шуфутинский. Про них я упоминать не хочу, чтобы было интереснее слушателю. Скажу еще несколько слов о Борисе Сичкине. Не надо говорить, кто это исполнитель роли Бубы Касторского в «Неуловимых мстителях», замечательный актер. Он оказался в Америке в 80-м году, оказался после трагического случая в своей жизни. В 73-м году, еще когда он жил в СССР, его обвинили в получении незаконных доходов от концертной деятельности. он сидел в тюрьме в Тамбове больше года. Конечно, никого такой опыт не вдохновляет, хотя Борис Михайлович был человек неунывающий, который мог увидеть положительные и веселые стороны в самой аховой ситуации, но он принял решение эмигрировать и сделал это прежде всего ради сына Емельяна. В Америке Борис Сичтин жил трудно. Английского так и не выучил, в эмиграции оказался, когда ему было уже за 50. Он записал в Америке два альбома. Один в 82-м году, это концертный диск, где он рассказывает миниатюры на темы эмигрантской жизни и поет знаменитые свои куплеты Бубы Касторского и другие одесские песни. Второй диск 84-го года, более загадочный, называется он «Новые интеллигентные одесские песни». Записал его Борис Сичтин пополам с человеком, следов которого я тоже не смог найти. Зовут его Наум Мирвис, и виниловая пластинка выглядит так. 5 песен поет Сичтин, а 5 Мирвис. И вот одну из композиций с того диска, который называется «Дубленки», в исполнении Бориса Сичтина, я хочу поставить.
Встречали вы евреев с Брайтон-Бич? У них одна особая примета, однообразная, как у индейцев клич. Дубленки коричневого цвета, эх, дубленочки коричневого цвета. Я помню очередь в Авире вдоль стены. Одни толстые, другие как скелеты, и так до боли были все смешны. Ах, в дубленках коричневого цвета, эх, дубленочки коричневого цвета. Почему евреи выбрали такую дорогую униформу? Ничего не могу понять. Наш Брайтон словно маленький толчок. И вот приехав из страны советов, мы тут же покупаем, это просто анекдот. Дубленки коричневого цвета, эх, дубленки коричневого цвета. Зануда Изи здесь он не один, все жалуется, нету, мол, монеты. А на Деленси он держит магазин. Дубленки коричневого цвета, эх, дубленочки коричневого цвета. Странно, почему Изя держит магазин, ведь дубленками фарцевал всегда Моня. Ничего понятно уже. Андропов Юрий, разрешите попросить, у нас тут нету вашего портрета, пришлите, не забудьте нацепить. Дубленку коричневого цвета, эх, дубленочку коричневого цвета. И чтоб родственникам легче было жить, скажу словами Ветхого Завета, по ссылке посылаем, не забудьте положить. Дубленки коричневого цвета, эх, дубленочку коричневого цвета. Есть прямой смысл высылать дубленки. Там в Союзе они тянут сейчас до 2000. А цвет коричневый идет.
Песня, как мы слышали, это такая острая, ядовитая сатира и на эмигрантщину, и на советский строй. Сичтин шутил всегда, когда его спрашивали: «Борис, а как ты живешь в эмиграции?» Он отвечал: «Есть люди, которые живут за чертой бедности. Так вот, я живу на черте». Только в последние годы, перед смертью, он умер в 2002 году, чуть-чуть не дожив до 80 лет, начался рассвет его творческой деятельности, как это ни странно. С подачи известного артиста Олега Видова, который живет в Калифорнии, Борис Сичтин снялся в фильме Оливера Стоуна «Никсон» в роли Брежнева. Это, конечно, позволило ему как-то поправить свое материальное положение, но он был очень любящий отец, готовый ради сына снять буквально последнюю рубашку. Его сын Емельян, он из породы таких непризнанных гениев, ему уже 50 лет, он композитор, но известен, что называется, в узких кругах. И свой крупный гонорар за фильм «Никсон» весь Борис Сичтин потратил на организацию концерта своего сына в Карнеги-Холл, единственного концерта. Вот такой он был человек. Борис Сичтин был похоронен в Нью-Йорке, а через год после его похорон Его жена Галина Рыбак приняла решение об эксгумации тела, перезахоронении его на родине. Прах с урны был перевезен в Россию и хранился у друзей Сичтина в гараже. Тем временем они пытались добиться места на кладбище, но разрешение на перезахоронение откладывалось, а по плану реконструкции Москвы сносились ветки и постройки, и в числе них были снесены эти гаражи вместе с прахом Бориса Сичтина.
«Русская песня в изгнании». Мы приближаемся к концу. Максим Кравчинский, ваша завершающая история.
Завершить хотелось бы залихватской песней, но тема для этой песни будет грустная. Дело в том, что 8 декабря от рака легких скончался один из культовых певцов русской эмиграции. Он, может быть, не настолько известен, но те, кто увлекается этой темой, обязательно знают его. 8 декабря умер Гриша Димонт. Ему было 56 лет. И скажу о нем два слова. Мы виделись буквально в августе, и поэтому мы дружили, и очень странно все это узнавать было вот не так давно от общих друзей. Гриша эмигрировал из Риги, и он был один из первых советских рокеров. Работал в различных программах, в том числе с Лаймой Вайкули, с которой он очень дружил до последних дней. И он эмигрировал в начале 70-х, оказался в Нью-Йорке, играл в различных американских рок-группах, потому как был прекрасный гитарист. И у него родился сын еще в Риге, он с ним и эмигрировал. И сын в Америке сделал замечательную карьеру. Он стал участником культовой американской группы Limp Bizkit. Ну, это звезды первой величины в Америке последних лет. Благодаря сыну сам Гриша не раз принимал участие как гитарист в записи альбомов Эминема и других звезд. Вот его эмиграция, как говорится, ради детей, она оправдалась. А сам Гриша Димонт записал два жанровых альбома. Один в Нью-Йорке в 1978 году, а второй уже в Лос-Анджелесе, «Ностальгия». Примечательным тем еще его биография. Гриша Димонт работал в Голливуде. Он озвучивал героев со славянским акцентом. В частности, он работал над фильмами «Список Шиндлера» и масса фильмов в его фильмографии, если так можно сказать. Снимался в маленьких эпизодических ролях, снимался в рекламе. Но вот много курил, и это, как и Юла Бриннера, привело к трагедии. Год назад он заболел, и даже американские врачи и, в общем, любые возможности, которыми он располагал, не смогли ему помочь. Не прошло и года, как Григория Димонта не стало. Но Гриша Димонт был очень веселый человек. И хотя в его репертуаре есть замечательное исполнение песен Есенина, я считаю, что «Клен-то мой опавший» лучше, чем он, никто не спел. Но он был человек веселый и очень позитивный. И мне бы хотелось закончить программу, пусть и на грустной ноте, но веселой песней в исполнении Гриши Димонта с первого альбома, который называется «Денежки».
А я не знаю, что случилось, боже мой. Вся семья моя взбесилась, боже мой. Деньги тянут в один голос, боже мой. Посидел на мне весь волос, боже мой. Ой, денежки, как я люблю вас, мои денежки. Вы счастье, радость, мои денежки. Приносите покой, ой, ой, ой. И ваше нежное шуршание приводит сердцу трепетание. Вы лучше всякой легкой музычки. Приносите покой, ой, 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 ой. А сынок мой Анатолий, боже мой, а вера стоит алкоголик, боже мой. Деньги тянет, как насосом, боже мой. Она мне грозит носом, боже мой. Ой, денежки, как я люблю вас, мои доллары. Вы счастье, радость, мои гелтолых. Приносите покой, ой, ой, ой. И ваше нежное шуршание приводит сердцу трепетание. Вы лучше всякой диско-музычки. Приносите покой, ой, 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 ой. А жен таки, как моя Рая, боже мой. И врагу я не желаю, боже мой. Ей мала квартира стала, боже мой. А у меня волос не стало, ой, что
мои делтовы приносите покой. И ваше нежное журчание приводит в сердце трепетание. Вы лучше всякой легкой музычки приносите.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную русской песне в изгнании. Одноименную книгу выпустила в этом году нижегородское издательство «Деком». Ее автор Максим Кравчинский был сегодня гостем нашей программы. Режиссер Илья Бубчинецкий. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол». Ее герой Дмитрий Лекух, автор книг о русском околофутболе.
Далее передача «Мужчина и женщина». Ее тема «Святое семейство, традиции и почитание».
Во второй половине часа программа «Радиоблог».
Мы поговорим о реакции блогеров на приговор, вынесенный на этой неделе офицерам Евгению Худякову и Сергею Рокчееву.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».